Глава вторая.
Нам посчастливилось найти места на пароходике, купленном на севере и отправляемом в Луизиану. Так что весь путь по верхнему и нижнему Миссисипи, вплоть до дядюшкиной фермы в Арканзасе, мы сделали без пересадки. А это конец изрядный. Чуть что не в 1000 миль. Пароходик был довольно унылый. Пассажиров мало, и то все старики, которые все время сидели тихонечко поодаль друг от друга и клевали носами. Целых 4 дня мы не могли выбраться из верховьев. Так часто наш пароход приставал к берегу. Но нам это не надоедало. Мальчикам в пути остановки никогда не наскучит. С первого же дня мы с Томом заметили, что в офицерской каюте рядом с нашей должно быть есть больной пассажир, так как лакеи все время туда носили всякую еду. Стали расспрашивать, то есть Том спросил, и лакей ответил, что пассажир там действительно есть, но, кажется, он ничем не болен. Больным он не смотрит.
«Как?
Разве он ничем не болен?»
«Не знаю, может, и болен, но только мне сдается, что он притворяется».
«Почему вы так думаете?»
«Да потому что, если бы он был больной, ведь раздевался же бы он хоть когда-нибудь, ну, как вы думаете, а этот никогда не раздевается, по крайней мере, сапог никогда не снимает, так и спит в них».
«Да не может быть. Даже когда спать ложится, не снимает».
«Нет».
«Тома Сойера хлебом не корми, только дай ему тайну. Если вы положили передо мной и перед ним сладкий пирог и тайну, вам даже не пришлось бы сказать «выбирайте». Выбор произошел бы сам собой, потому что я по натуре своей тянусь к пирогу, а он по натуре своей тянется к тайне. Люди родятся различными. И это самое лучшее». Тома спрашивает лакея. «Как зовут этого пассажира?»
«Филлипс».
«А где он сел на пароход?»
«Кажется, в Александрии».
«А как вы думаете, почему он разыгрывает больного?»
«Понятия не имею, я не интересовался этим».
«Но, думаю, моего поля ягода — это тоже больше насчет пирогов. Вы не заметили в нем ничего особенного в его словах или поступках?»
«Нет ничего, только очень уж он какой-то подозрительный. Двери день и ночь держит на замке. Постучишь к нему, он и не отворит сразу, а сперва приоткроет дверь и посмотрит в щелку, кто там».
«Ей-богу, это страшно интересно. Как бы мне взглянуть на него хоть одним глазком? Послушайте, в следующий раз, когда вы туда пойдете, что если бы вы оставили дверь открытой и...»
«Не-не, он всякий раз стоит за дверью. Нет, этот номер не пройдет».
Том подумал с минутку, потом говорит. «Слушайте-ка, одолжите мне ваш передник и позвольте мне снести ему завтрак вместо вас. Я вас за это поблагодарю». Мальчишка согласился, если только буфетчик ничего не будет иметь против. Том сказал, что это он устроит, и действительно упросил буфетчика, и даже устроил так, что нам разрешили обоим войти туда в передниках и с подносами. Эту ночь Том почти не спал, так ему не терпелось поглядеть на этого Филлипса и проникнуть в его тайну. Он всю ночь ломал себе голову над этой тайной и строил разные догадки, что уже было, по-моему, совсем лишнее, так как раз нам предстоит фактически узнать что-нибудь, какой смысл строить неверные догадки. Я не терял на это времени и спал отлично, так как мне ни капельки не интересно было узнать, что за птица этот Филлипс. Ну вот, значит, облачаемся мы оба утром в белые передники, берем подносы, и Том стучится в дверь. Пассажир посмотрел на нас сначала в щелку, потом впустил нас и скорехонько запер за нами дверь. Батюшки, как взглянули мы на него, чуть подносов не выронили.
«Боже мой», — говорит Том, — «Юпитер Данлеп, как вы сюда попали?»
Ну, понятное дело, и тот удивился сначала. Видимо, не знал, испугаться ему или обрадоваться, или то и другое вместе, но потом решил обрадоваться и даже подцветнел немного, а то с перепугу стал совсем бледный. Но начинаем мы разговаривать, а он сел завтракать, потом говорит.
«Нет», — говорит, — «я не Юпитер Данлеп, я, пожалуй, так и быть скажу вам, кто я, если вы дадите клятву держать язык за зубами, потому что я ведь и не Филлипс тоже».
Том говорит.
«Язык-то мы за зубами будем держать, но если вы не Юпитер Данлеп, можете и не говорить нам, кто вы».
«Почему так?»
«Да, потому что, если вы не Юпитер, так вы, значит, другой близнец, Джек. Вы ведь вылитый портрет Юпитера».
«Ну да, я Джек, но позвольте, вы-то откуда знаете Данлепов?»
Том рассказал ему, какие у нас прошлое лето были приключения на ферме дяди Сайлса, и когда тот увидел, что мы все, можно сказать, подноготную знаем, и об его родных, и о нем самом, у него развязался язык, он заговорил совсем откровенно, по душе. Он не врал, не хвастал, прямо говорил, что жизнь его тяжелая, трудная, наверное, и до конца будет такой, кругом опасности, и... Он оборвал на полусловие и вытянул шею, как бы прислушиваясь. Мы тоже смолкли, и с минуты было совсем тихо. Ничего не слыхать, кроме скрипа снастей и стука машин внизу.
Понемногу мы его успокоили, стали опять рассказывать ему про его родных, о том, как жена Брейса 3 года тому назад умерла. И Брейс хотел жениться на Бенни. Да ни с чем отъехал, и теперь Юпитер в батраках у дяди Сайлса. Они с дядей целый день ругаются, он не выдержал и рассмеялся.
«Господи, боже ты мой, как вы, ребята, разоселили меня своей болтовнёй! Словно я домой вернулся, ведь я уже больше 7 лет не слыхал ничего про своих. Ну, как они теперь обо мне говорят?»
«Кто?»
«Ну, фермеры и мои родственники».
«Да никак, совсем не говорят. Разве изредка вспомнят?»
«Вот народ!»
— удивился он.
«Почему же это так?»
«Да ведь они думают, что вас давно на свете нет».
«Не может быть. Вы правду говорите? Честное слово?»
Он даже со стула вскочил, так взволновался.
«Честное слово. Там никому и в голову не приходит, что вы живы». «В таком случае я спасен, наверное. Еду домой. Они спрячут меня и спасут мне жизнь. Только вы, ребята, молчок. Поклянитесь, что вы будете держать язык за зубами, что вы никогда-никогда не выдадите меня. Ох, братики, пожалеете вы беднягу, которого травят день и ночь так, что он носа не смеет показать на улицу. Я вас ничем не обидел и не обижу никогда, как Бог свят. Побожитесь, что и вы меня не обидите, и поможете мне спастись».
«Будь он пес, и то бы мы пожалели его, и мы охотно дали клятву. Так уж он, бедный, был нам благодарен, еле удержался, чтобы не расцеловать нас. Потом мы еще долго разговаривали, он вытащил откуда-то ручной саквояж и стал отпирать его, а нас попросил отвернуться. Мы исполнили его просьбу, а когда он попросил нас опять повернуться к нему, мы не узнали его. На нем были синие очки, темно-русые усы и бакенбарды, совсем как настоящие. Родная мать и та бы его не признала».
«Ну что?»
— спрашивает.
«Похож я теперь на своего брата Юпитера?»
«Нет», — говорит Том, — «никакого сходства не осталось, кроме длинных волос».
«Ладно, волосы мы острижем. Он и Брейс меня не выдадут. Я буду жить у них, как чужой, а соседи даже и не догадаются, кто я. А? Как вы думаете?»
Том подумал немного и говорит.
«Мы-то с Геком не проговоримся. Но если вы сами не будете держать язык за зубами, вы, пожалуй, рискуете выдать себя».
«Не очень рискуете, а все-таки...» «Я про то, что как бы кто ни заметил, что у вас голос точь-в-точь, как у Юпитера, и как бы это ни навело его на мысль о другом близнеце, который пропал без вести и считается умершим, а на самом деле, может быть, живет себе где-нибудь под чужим именем».
«Черт возьми»,
— говорит он.
«Однако и молодчина же ты». «Вы совершенно правы. Перед соседями я притворюсь глухонемым. Если бы я, едучи домой, упустил из виду эту маленькую подробность... Впрочем, я ведь не собирался домой. Я просто искал, где бы укрыться от этих подлецов, которые гонятся за мной, а там загримироваться, надеть другое платье и...»
Он опять оборвал на полусловие, вскочил, кинулся к наружной двери и припал к ней ухом бледный, тяжело дыша. Потом прошептал.
«Мне почудилось, будто выстрел. Господи, ну и собачья жизнь».
Совершенно обессиленный, он упал на стул и обтер холодный пот с лица.